Высокопоставленный масон, премьер Англии Уинстон Черчилль, выступая в палате 5 ноября 1919 года, начал речь такими словами. Ленин был послан немцами в Россию точно так же, как если бы послали склянку с культурой тифа или холеры для того, чтобы она была влита в воду, питавшую большой город. Не успел Ленин приехать в Россию, как он мановением пальца вызвал сообщников из тайных убежищ Нью-Йорка, Глазго, Берна. Он собрал их вокруг себя в одну когорту, наиболее грозную в мире. Вместе с этими людьми он начал действовать с дьявольской ловкостью, разрушая все устои, на которых основывалось русское государство. Те, кого позвал Ленин в качестве культуры тифа, были, как отмечал Черчилль, преимущественно евреи. Из 165 пассажиров пломбированного вагона, прибывших с Лениным в Петроград, 128 были евреи, занявшие ключевые должности в революционных организациях большевиков. В марте 1917 года из Туруханской ссылки в Петроград приехал Иосиф Виссарионович Сталин. А в 1922 году на 11-м съезде партии по предложению Ленина он был избран генеральным секретарем ЦК. Сталину досталось очень тяжелое наследство, в том числе и опытный, талантливый руководитель Троцкий с его могучей организацией, целью которой было разрушение России. Лев Давидович Троцкий-Бранштейн прибыл в Петроград через океан из Америки. Переезд его в Россию обеспечил сам президент, масон Вильсон. Такая заботливость объяснялась тем, что о Троцком хлопотали влиятельные силы, и в том числе руководство еврейского ордена Бнай-Брит. Как писал великий подвижник русского православия, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, в борьбе с христианской государственностью иудеи опирались на огромную денежную мощь диаспоры. Их интриги неизбежно были перенесены в Россию, оставшуюся единственным оплотом чистого апостольского православия. Вся тяжесть ненависти народа богоубийцы закономерно и неизбежно сосредоточилась на народе богоносцы, соделавшем задачу сохранения веры символом своего бытия. А вот высказывание Льва Давидовича Троцкого. «Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. А пока наши юноши в кожаных куртках, сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, умеют ненавидеть все русское. С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию, офицеров, академиков, писателей. Для того, чтобы справиться с врагами православия, Сталину была необходима опора на людей, которые бы его поддерживали. В 20-е годы у него пока не было авторитета, необходимого для генсека, поэтому во всех делах и выступлениях он подчеркивал, что является продолжателем дела Ленина. От нападок оппозиции в то время Сталин с соратниками был защищающейся стороной. При неукротимой энергии Троцкого, напористости, Сталину приходилось нелегко. В первые годы эта борьба выражалась в словесных битвах. Потом Иосиф Виссарионович, будучи человеком крутым и решительным, стал, кроме говорильни и дискуссий, применять власть. Ну, а власть оружия сильная. Сталин свалил самого Троцкого, выдворил его из России, а потом принялся выкорчевывать его сторонников, а их было великое множество, и оружие своего они не сложили. Троцкий же продолжал руководить своей организацией из-за рубежа, выполняя главную цель – устранение Сталина и захвата власти в России. Еще к началу революции 1917 года в России существовало 28 масонских лож, филиалов Великого Востока Франции. Борьба Сталина с масонством началась одновременно с уничтожением Ленинской гвардии. Гонения на братьев в СССР вначале вызывают у зарубежных масонов недоумение, а потом взрыв ненависти. советские масоны, призывающие чекистов расправиться с церковью и патриотическим движением, были поражены. Сталинский террор обрушился и на них. Летом 1926 года постановлением коллегии ОГПУ был осужден 21 член автономного русского масонства. Годом позже проходил процесс по делу братства истинного служения. Впервые за многие десятилетия масонская паутина над Россией была сильно повреждена, хотя не уничтожена совсем. Именно тогда масонская Лига наций, из которой СССР вышел перед войной, делает ставку на столкновение России и Германии. В начале 30-х годов троцкисты перешли к открытому террору. В Ленинграде был убит руководитель партийной организации «Киров», что стало апогеем в их черной затее. Но Сталин после убийства Кирова показал зубы и даже клыки. Что он убил Кирова, это очередная выдумка троцкистов. Он по-настоящему дружил и высоко ценил Сергея Мироновича. Перед лицом возрастающего процветания Советского Союза оппозиция все больше убеждалась в банкротстве троцкизма. Признания обвиняемых на процессах середины 30-х годов звучали как гимн режиму Сталина. Послушаем защитники Бухарина и обвинители правосудия, что кричит, по сути дела, с того света Бухарин. «Я могу предположить, что Троцкий и другие мои соратники по преступлениям и Второй интернационал будут пытаться защищать меня. Я эту защиту отвергаю, ибо стою коленопреклоненным перед страной, перед партией, перед народом. Чудовищность моих преступлений безмерна». Вопрос к Молотову. Крупнейшие военачальники в гражданскую войну столько подвигов совершили. Вы их хорошо знали. Не было сомнений насчет их вражеской деятельности. Да, я знал их, как сторонников Троцкого. Это его кадры. Он насадил их с далеко идущими целями, еще когда метил на пост главы государства. Хорошо, что мы успели до войны обезвредить этих заговорщиков. Я всегда знал Тухачевского как зловещую фигуру. Были конкретные дела и планы по дворцовому перевороту, устранение Сталина и его соратников. Власть, власть. Не зря называли Тухачевского «красным Наполеоном». Когда же Сталину стало известно о военном заговоре? Наверняка обо всех встречах заговорщиков ему докладывали. Регулярно и безотказно работала служба подслушивания. С арестом маршала Сталин даже промедлил. Взяли его 22 мая в маршальском вагоне в Куйбышеве, а на Лубянку привезли 25 мая. Рисковал Сталин? Очень рисковал. По показаниям одного из заговорщиков на секретной сходке, Тухачевский стучал кулаком по столу и кричал: «Я не могу больше ждать. Вы хотите, чтобы нас арестовали, как Пятакова и Зиновьева, и поставили к стенке?» Сталин знал и об этом. Но арест маршала был оформлен, как полагается, решением Политбюро и санкцией генерального прокурора. Это подлинный документ, собственноручно написанный Тухачевским на первом же допросе. «Сегодня, 25 мая, заявляю, что я признаю наличие антисоветского военно-троцкистского заговора и то, что я был во главе его. Обязуюсь самостоятельно изложить следствию все, касающееся заговора». Обещание маршал выполнил. На дальнейших допросах назвал несколько десятков заговорщиков. Все были арестованы и расстреляны. Сталин был человек решительный. После ликвидации военного заговора во главе с Тухачевским он принял необходимые, по его понятиям, меры, провел оздоровительную чистку в органах НКВД. Он помнил о десятках тысяч сионистов из еврейской компартии, принятых против его воли в ВКПБ. Очень большую силу имели эти сионисты, слившиеся с оппортунистами всех мастей во главе с Троцким. Они занимали высокие посты в НКВД, прокуратуре, судах, лагерях. Сталин помнил многих по именам. Он всегда помнил их черные дела, когда решения партии доводились до абсурда, и они за это заплатили. Во все времена государственные руководители и военачальники до начала войн не только готовили армию, но очищали тыл от шпионов и ненадежных субъектов, которые с началом боевых действий могли принести огромный вред своим войскам и содействие противнику. Так что же было не так в действиях Сталина?
Новоафонский Симоноканоницкий монастырь. Назван так в честь апостола Симона Канонита. Это на его свадьбе Господь Иисус Христос сотворил свое первое чудо, притворил воду в вино. Когда Симон узнал, откуда это прекрасное вино, он сам, его молодая жена встали и пошли вслед за Христом. Апостол Симон проповедовал веру Христову на Кавказе и был распят на кресте. Его мощи сохранились до сей поры в церкви его имени. Эта святыня была основана в 70-е годы 19 века. Строителем и вторым настоятелем был знаменитый архимандрит Иерон Васильев. Сила молитвы отца Иерона была необычайна, как и прозорливость. Рассказ иеромонаха. Один архиерей жаловался в синод, что отец Иерон его не слушается. Синод ответил: архиереев у нас много, а Иерон один. В мае 1899 года в Тифлисской семинарии на последнем курсе к последнему экзамену готовился Иосиф Джугашвили. По преданию, ему явился старец и призвал к себе. Начальство отпустило, но Иосиф в семинарию не вернулся. Этим старцем был архимандрит Иерон. Он сказал Иосифу: грядет царство зверя на Россию. Жиды будут уничтожать русский народ, а ты будешь уничтожать их. Иди. Игумен Иерон благословил Иосифа иконой Избавительницы, главной святыни монастыря. Наверное, не случайно на Новом Афоне была южная дача Сталина. Ново-Иерусалимский монастырь. Враги православия не трогали его. Предание говорит, что в глубоких таинственных подземельях под главным Воскресенским собором Сталин принимал участие в общей молитве безмолвствующих тайного православного ордена черных исихастов. Молились всю ночь, после чего Сталин клятвенно обещал чернецам, что сам остается в душе православным и помнит о Боге. И когда уничтожит со всех сторон обложившую масонскую закулису, то непременно вернет все права православной церкви и веру народу русскому вернет. Пока же он ничего не может сделать, потому что слишком мало русских неожидавленных вокруг него. И пока не на кого опереться, чтобы покончить с ополчившимся на Святую Русь иудейским сатанизмом.
Отец Евстафий, как вы воспринимаете такую личность, как Иосиф Виссарионович Сталин?
Прежде я хочу сказать, что один очень мудрый человек мне рассказал о том, какую роль играли в жизни нашей страны русофобы. Те, кто ненавидит русский народ. Одним из самых подлейших, на мой взгляд, был Ленин. Он привез сюда целый десант и масонов, и жидомасонов. Сталин после смерти этого русофоба стал постепенно расчищать нашу страну от засилия тех верных ленинцев, которые Ленин сюда привез. Но как трудно было Иосифу Виссарионовичу расчищать эти авгиевы конюшни с помощью гениального ума, с помощью необходимой в политике хитрости. К концу 30-х годов эта банда, наконец, была в основном повержена. Но потом не успокоилась мировая закулиса. Она прислала нам по жизни. И здесь этот несгибаемый гениальный человек проявил все свойства своего великолепного характера. Те самые дни, когда он молчал и не выступал перед братьями и сестрами своими, были днями стратегического осмысления всего того, что произошло. И вот, наконец, он обратился к народу. Я был маленький, я не слышал эту речь, но те, кто слышали, говорили о том, какой всплеск патриотизма вызвали эти слова Иосифа Виссарионовича Сталина. А все остальное я уже знаю. Помню победоносное окончание войны, помню радость после военных лет, помню постоянное снижение цен и помню, наконец, то величайшее уважение, которое мы все испытывали к этому человеку. Я помню еще один день. Это день похорона Иосифа Виссарионовича. Это был очень мрачный день. Люди плакали, очень много людей плакали, и эти слезы не были наигранными. Это были слезы истинной всенародной скорби. Выли сирены, звучали гудки автомобилей. И вот в этот момент я с особой силой понял, что умер отец всей страны. И мы плачем об умершем отце. И те ничтожные люди, людишки, которые сейчас пытаются клеветать на Сталина, пачкать его память, эти неблагодарные люди постоянно пользуются плодами его титанического труда. Пусть они делают свое черное пакостное дело, но мы-то с вами знаем, кто такой был Иосиф Виссарионович Сталин для нас с вами и для всей страны. Так давайте же помянем этого великого человека.
Уложением успения вечный покой подашь, Господи, воину и вождю, рабу Божию Иосифу Виссарионовичу, и сотвори ему, Господи, вечную память.
В конце 20-х годов прошлого столетия в Западной Европе замаячил призрак Гитлера. Соратники по обществу Туле обучали его оккультным наукам, секретным влиянием на массы. Священный Грааль рыцарей-тамплиеров был любимым мистическим образом фюрера. В легенде о Парсифале в зашифрованном виде находятся все градации масонских степеней, символы могущества вольных каменщиков. Придя к власти, Гитлер создает Аненербе, оккультный орден, который становится духовным центром СС, возглавляемым Гиммлером. На оккультные исследования фашистское руководство израсходовало средств больше, чем США на создание атомной бомбы. К деятельности этой сатанинской организации примыкали приглашенные азиатские сатанисты из японского общества «Зеленого дракона» и тибетской секты Агарти. Около 1000 сатанистов после захвата Берлина русскими войсками кончили жизнь самоубийством. Гиммлер провозглашал: «Мы или масоны, или церковь». С масонами Гитлер договорился. Россия оставалась православной страной. На нее и направили свою разрушительную силу Гитлер и иудейские владыки в борьбе за мировое господство. Русский народ уничтожил фашистского монстра. Сатанизм Третьего Рейха был повержен народом-богоносцем, положившим на алтарь победы десятки миллионов жизней. могли передаваться напряжение ищущей человеческой мысли, острота беспокойства о судьбе государства и тяжесть ответственности за эту судьбу, то здание правительства за кремлевской стеной даже под палящим солнцем стыло бы в ледяном ознобе. Из книги Феликса Чуева «Молотов». Во всех исторических книгах говорится, что Сталин сделал просчет в определении сроков начала войны. А как можно узнать, когда нападет противник? Мы знали, что с ним придется иметь дело, но в какой день и месяц известно, что было 14 сроков. Мы знали, что война не за горами, что мы слабее Германии, что нам придется отступать до Смоленска или до Москвы. Мы делали все, чтобы оттянуть войну, и нам это удалось. На год и 9 месяцев. Хотелось бы, конечно, больше. Сталин еще перед войной считал, что только к 1943 году мы сможем встретить немца на равных. Есть мнение, что Сталин поверил Гитлеру, что пактом 1939 года Гитлер обманул Сталина. Наивный такой Сталин. Нет, Сталин очень хорошо и правильно понимал это дело. Сталин поверил Гитлеру? Он своим-то далеко не всем доверял. И были на то основания. Гитлер обманул Сталина, но в результате этого обмана он вынужден был отравиться. А Сталин встал во главе половины земного шара. После смерти Сталина появились версии, что некоторые командующие и их штабы в ночь на 22 июня, ничего не подозревая, спали или беззаботно веселились. Это не так. В 3 часа 7 минут мне позвонил ПВЧ, командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский, о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов. Мы собрались у товарища Сталина в Кремле около 2 часов ночи, официальное заседание. Все члены Политбюро были вызваны. А между 2 и 3 ночи позвонили от Шуленбурга, что немецкий посол хочет видеть наркома иностранных дел Молотова. Германский посол вручил мне ноту одновременно с нападением. Пишут, что в первые дни Сталин растерялся и дар речи потерял. Растерялся, нельзя сказать. Переживал, да, но не показывал наружу. Все эти дни и ночи он, как всегда, работал. Некогда ему было теряться и дар речи терять. Из Москвы 22 июня прозвучало обращение советского правительства к народу о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Выступал нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Но все ждали, что скажет Сталин. Все как сговорились. Торопят меня с выступлением. Но надо сначала, если не овладеть ситуацией, то разобраться в ней. Мне другое не дает покоя. Что думают о нас там, на фронте? Что народ думает? Ругают Сталина? Боюсь, что ругают. Но все-таки верят и ждут. Да, советские люди ждали его слова. На 5-й день войны враг сумел достичь многого. Сталин размышлял о положении на фронтах, стараясь определить, что до сих пор делалось правильно, а что нет. Горько было сознавать, что первые дни войны Генштабу Красной Армии никак не удавалось составить близкую картину событий в приграничных зонах. Трудно передать глубину потрясения Сталина, когда маршал Тимошенко и генерал Ватутин начали свой нелегкий второй за день доклад. Более всего Сталина поразило стремительное ухудшение ситуации на Западном фронте. Неотразимая угроза Минску и нашим армиям оказаться в окружении. Ставка знала, какой подвиг совершили армии Западного фронта, мужественно приняв на себя главный удар противника. Немецким военным теоретикам и историкам придется со временем долго ломать голову, почему не удался блицкриг, почему рухнули расчеты вышколенных гитлеровских стратегов, и как германский милитаризм в первые дни войны сбился с победного шага, захромал и начал скулить о загадочности характера русского солдата. 28 июня, Минск в руках немцев. Не укладывалось в сознании, что за неделю войны враг захватил в полосе Западного фронта все наши территории. Что же происходит западнее Минска? Сумеют ли вырваться из окружения 11 наших дивизий, обескровленных, измотанных в жесточайших боях? Неожиданно Сталин прибыл сюда. После короткого замешательства Тимошенко доложил, что руководство Наркомата обороны и Генштаба изучают обстановку на фронтах и вырабатывают очередные решения. Сталин молчаливо стоял над картой Западного фронта. Глядя на карту, он с силой цепкого воображения как бы воочию увидел лязгающие броней танковые клинья и ощутил их грозную прочность. Он повернулся к Тимошенко и Жукову и, глядя на них недобрыми глазами, с неожиданным спокойствием сказал: «Ну, мы ждем. Докладывайте, пожалуйста, и объясняйте. Товарищ Сталин, многое неясно. Есть противоречивые сведения. Я не готов докладывать». И тут последовал взрыв. «Вы просто боитесь сообщить нам правду», — почти закричал Сталин. «Потеряли Белоруссию, а теперь хотите поставить нас перед фактом новых провалов. Что делается на Украине? Вы управляете фронтами или Генштаб только регистрирует информацию?» Вспышка гнева Сталина — это была все-таки разрядка. Теперь надо ждать скорого затишья, и пусть с чувством неловкости делового разговора. Из наркомата Сталин уехал на Кунцевскую дачу. Ночь 29 на 30 июня оказалась для него тяжелой и памятной. Прежде чем на белый лист бумаги легли эти слова: «Товарищи, граждане, братья и сестры, воины нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Напряженные поиски Сталина были во имя того, чтобы постигнуть случившееся и, прежде чем на что-то решиться, понять всю сущность трагического. Ведь вся осторожность, вся осмотрительность советского правительства, все усилия оттянуть войну не принесли ожидаемых плодов. И война огненными валами покатилась вглубь советской территории. Середина июля 1941 года. На Смоленских возвышенностях в сумятице кровавого сражения решалась судьба Москвы. Здесь развернулось не только противоборство сил при явном превосходстве врага на суше и в воздухе, но и началась яростная схватка умов, сражение двух военных доктрин. В те июльские дни только на Западном фронте разгорелся военный талант Рокоссовского, Конева, Черняховского, Лукина, Курочкина, Маландина, Соколовского, Захарова, Масленникова, Русиянова, Галицкого, Крейзера, Лизюкова, Иванова, Плиева. Разгорелся не на пустом месте. Много их на Великой Руси. С годами его знания приумножались, усложняя и без того непростой духовный мир. В последние годы все, связанное с новейшими военными теориями и доктринами, занимало мысли Сталина. Василий Гаврилович Грабин, конструктор противотанковых пушек, на вопрос, был ли Сталин умным человеком, ответил: умный – не то слово. Умных у нас много. Он душевный был человек. Он заботился о людях. Хрущев сказал, что мы не готовились к войне. Да я все свои пушки до войны сделал. Но если бы послушали Тухачевского, то их бы не было. Сталин сказал 1 января 42 года: «Ваша пушка спасла Россию». После сдачи Смоленска врагу была открыта дорога на Москву. Надо строить еще одну линию обороны. Примерно вот здесь, взяв красный карандаш, Сталин провел по оперативной карте округлую черту. Назовем ее Можайской линией. Жуков был удивлен и озадачен. Верховный предлагал то же самое решение, к которому они с маршалом Шапошниковым пришли сегодня ночью. Слушая Верховного, Георгий Константинович вновь и вновь отмечал, как разворачивается внутренняя сила этого человека, как неутомимо пульсирует в поисках новых решений и самых нужных мер его пронзительная мысль. И не только он, генерал армии Жуков, заряжается внутренней силой и стремительностью его мысли, но все другие, кто бывает в кабинете Сталина. На Западном фронте, в самом пекле сражений, находился старший сын Сталина, Яков Джугашвили. Сообщение о пленении Якова Иосиф Виссарионович услышал в передаче из Берлина утром на Кунцевской даче. Все заледенело. Не зря, значит, вспоминался ему Яков во время доклада Жукова, сбылись самые худшие опасения. С первого момента, оказавшись в плену, Яков начал думать о побеге. Но кто-то выдал его в лагере под Березиной во время обхода пленных офицером службы СС. Под усиленной охраной Якова привезли на командный пункт генерал-фельдмаршала фон Бока. июля 1941 года. Допрос ведет майор армейской разведки Вальтер Холтерс. Вы сдались в плен добровольно? Или вас захватили силой? Меня взяли силой. Я бы застрелился, если бы своевременно обнаружил, что полностью изолирован от своих. Вы считаете плен позором? Да, считаю. Когда вы в последний раз разговаривали с отцом? 22 июня. По телефону. Узнав, что я ухожу на фронт, он сказал: иди и сражайся. С этого дня Для Якова Джугашвили началась одиссея узника фашистских концлагерей. Оглушающая весть о пленении старшего сына терзала душу отца. Может, провоцируют немцы? В груди будто ворочались холодные камни, сдавливая сердце, избивая дыхание. Если Яков в плену, то как он, сын Сталина, поведет себя там? А днем в Кремле о пленении сына Сталину доложил начальник главпура Мехлис. Вашему сыну, когда он прибыл на фронт, настоятельно предлагали служить в штабе артполка, но он потребовал послать его командиром батареи. Молодец, что не остался в штабе, будто для себя самого произнес Иосиф Виссарионович. Во всем выражении потемневшего лица были видны боль, тяжкая удрученность и скрытая растерянность. Сын в плену, а 16 августа 41 года по всем войскам был разослан приказ номер 270. К тому времени около 2 миллионов бойцов и командиров Красной Армии оказались во вражеском плену. В Ставке знали, что многие из них сами бросили оружие и по своей воле сдались врагу. Приказ гласил: срывающих во время боя знаки различия и сдавшихся в плен считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших родину. Попавшим в окружение сражаться до последней возможности, пробиваться к своим, а тех, кто предпочтет сдаться в плен, уничтожать всеми средствами. Суров приказ. Но и враг-то был каков. Какие жуткие цели по отношению к нам ставил. Случайно ли? Нет ли? Но первое советское контрнаступление под Ельней началось 30 августа. С началом войны в Советском Союзе продолжалась работа по уничтожению пятой колонны. Жестокая чистка проходит в лагерях ГУЛАГа. Часть заключенных получает право воевать за родину в составе штрафных батальонов, ощущая за спиной автоматы НКВД. Другая часть без суда и следствия расстреливается. В первые месяцы войны по указанию Сталина ликвидируются остатки еврейских большевиков. Так в сентябре-октябре 41 года были казнены последние из магикан антирусской революции 17 года. Всего 161 государственный преступник, среди которых эсерка Мария Спиридонова и организатор убийства царской семьи Шайя Голощёкин. Известно, что в 22 году, когда Сталин приезжал в Грузию, к нему подошла его мать, Екатерина Георгиевна, и спросила: «Сынок, на твоих руках нет царской крови? Вот тебе крест». «Истинно нет», — ответил Сталин. И на глазах у всех перекрестился. В самое трудное время Великой Отечественной войны, 16 октября 1941 года, когда все члены Политбюро были готовы к эвакуации, Сталин решительно заявил: «Остаюсь с русским народом в Москве. Будем стоять насмерть». А 7 ноября с трибуны Мавзолея он принимал парад уходивших на фронт бойцов. Волоколамское шоссе. Еще до войны с Германией Иосиф Виссарионович любил бывать в этих местах. И в самом ее начале предсказал, что здесь, у деревни Ляпино, мы их и ляпнем. Так и случилось. годы войны Иосиф Виссарионович до предела сконцентрировал государственную власть в своих руках. Все военные операции разрабатывались и осуществлялись под его полным контролем. Ежедневно, в полдень и вечером, ему докладывали об изменениях военной обстановки. Каждый день отчитывались его личные представители на фронтах. Все подробности развития военных операций знал только он. Только ему были известны военные резервы и их местоположение. Последнее слово в решении всех вопросов принадлежало верховному главнокомандующему Сталину. В первые дни войны в Богоявленском соборе в Москве был отслужен молебен о даровании победы русскому воинству. Великая внешняя опасность 41-го года заставило безбожное правительство обратиться к Церкви Христовой за помощью. Встал на молитву и Сталин.
В 41-м году, как только началась война, у меня мама работала уборщицей в храме Всех Святых у Сокола. И мы туда, как девчонки, бегали. А туда приезжал очень часто Сталин. А почему мы туда бегали? Потому что он, когда выходил из метро, давал нам конфетки, подушечки, каждому приготовлен пакетик. И он нам обязательно даст. Потом заходил в храм. Отец Михаил тогда служил. Но он старенький-старенький был. В субботу служил панихиду о павших воинах, а потом служил молебен за живых воинов. Но все в храме, конечно, были просто в недоумении. Но он проходил сюда так незаметно. И старался, чтобы на него меньше обращали как бы внимания. Вот. И служба проходила так, как положено. Никаких, чтобы привилегий не было. Чтобы люди как стояли около него, так и пусть стояли.
А как он уходил из храма?
А уходил, как обычно, служба заканчивалась. И он уходил из храма опять в метро.
А он к иконам прикладывался?
К иконам прикладывался, ко всему входил, все как положено, крестился, пока не обойдет. Канун был с левой стороны у Сокола. Он подойдет, там Семен Богоприимец, и она пророчится. Он подойдет к этим, к иконам, к Николаю Угоднику, к Казанской Матери Божией. И я не помню, конечно, число. Ходили освещать, чтобы враг не прошел в Москву. Крестный ход был.
Шел крестным ходом.
И он шел. Он это делал свободно, спокойно, тихо, как ничем.
Ну, как обычный прихожанин.
Как обычный прихожанин.
Вера Дмитриевна, в книге Молотов говорится, что Иосиф Виссарионович очень любил и хорошо пел «Да исправится молитва моя».
Совершались молебны перед войсками. Самый знаменитый накануне Сталинградской битвы служил митрополит Николай Ярушевич на правом берегу Волги. Этот антиминс найден в санитарном воинском захоронении на границе Московской и Смоленской областей в конце 90-х годов. Но гитлеровская армия была еще сильна. В конце июня 42-го года началось вражеское продвижение к Волге. Нависла серьезная угроза Сталинграду, в прошлом столице иудейской Хазарии.
В сентябре 43-го года в Советском Союзе было вновь восстановлено патриаршество. Патриархом московским и всея Руси стал Сергий Старогородский. 15 мая 44 года он почил блаженной кончиной, а 2 февраля 45 года открытым голосованием митрополита Алексея избрали патриархом всея Руси.
Из воспоминаний маршала Жукова. Как-то я задал Сталину вопрос о судьбе Якова. Прежде чем ответить, Сталин прошел добрую сотню шагов по кабинету и сказал: «Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его фашисты. По наведенным справкам, держат они его изолированно от других военнопленных и агитируют за измену родине». Далее Сталин помолчал и твердо добавил: «Нет, Яков предпочтет смерть, чем станет предателем». Гитлеровцы стремились вовлечь Якова во Власовскую армию, куда они пытались втягивать советских военнопленных. Фашистам нужен был эффектный политический трюк – сделать сына советского вождя одним из ее лидеров. В честь Якова он отказался от этих предложений. Салагерник сына Сталина Томас Кушинг пишет в журнале «Шпигель» в 68 году. Это было в начале февраля 43 года. К нам привели двух новых. Я решил им представиться. Сержант Кушинг. Один из них ответил мне на русском языке: «Джугашвили, старший лейтенант». Однажды я увидел Джугашвили очень бледным, пристально уставившим свой взгляд в стену, на которой висел громкоговоритель. По радио шла очередная пропагандистская передача берлинского радио, в которой говорилось о русских военнопленных в Германии, с которыми расправятся, как только кончится война. Затем Сталин якобы опровергает утверждение немцев о том, что его сын Яков находится в немецком плену. «У меня нет вообще никакого сына», — заявил он. После этой передачи Яков стал удрученным, отверженным, похожим на человека, ощущавшего на себе какую-то вину. Случая, который произошел у лагерной проволоки, я не видел, поскольку находился в бараке, когда раздался выстрел. Выбежав, я увидел Джугашвили уже мертвым, повисшим на проволоке. Кожа на его руках была обгорелой. Оттягивались сроки Второго фронта. Для решения этого и других вопросов в Тегеране собрались главы трех великих держав. При встрече со Сталином Черчилль дал высокую оценку мужеству и стойкости советских солдат в битве за Сталинград и высказал предположение, что развалины города надо оставить нетронутыми в назидание потомству. Но Сталин считал иначе. «Не думаю, чтобы развалины Сталинграда следовало оставить в виде музея. Город будет снова отстроен. Город, подобно Фениксу, возродится из пепла, и это уже само по себе будет памятником победы, жизни над смертью». На конференции среди разных событий было и такое. Премьер-министру Великобритании Черчиллю исполнилось 69 лет. Состоялся прием в английском посольстве. Первый тост произнес Сталин: «За моего боевого друга Черчилля». Черчилль в ответном слове сказал: «Маршал может быть поставлен рядом с крупнейшими фигурами русской истории и заслуживает звания Сталин Великий». Но Сталин с этим не согласился. «Почести, которые воздают мне, в действительности принадлежат русскому народу». По окончании Тегеранской конференции советская делегация от Баку ехала поездом. Длительная остановка была одна – в Сталинграде. На машине Иосиф Виссарионович проехал по городу, где 10 месяцев назад гремело сражение. Сталин был самым выдающимся военачальником и политическим стратегом. Премьер-министр Великобритании Черчилль писал: «Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и полководец Сталин. Это был человек необыкновенной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жестоким, беспощадным, как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин обладал чувством юмора, сарказма, способность очень точно выражать свои мысли. Статьи и речи он всегда писал сам, и в них звучала исполинская сила. Его влияние на людей было неотразимо. Когда во главе советской делегации он входил в зал на Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали. И странное дело, почему-то держали руки по швам. Он был необычайно сложной личностью и величайшим, не имевшим себе равных в мире диктатором. Существует суждение в зарубежной прессе, что Красной Армии не следовало спешить со взятием Берлина в апреле-мае 45-го года, ибо это можно было сделать позже и меньшей кровью. Якобы Сталин не жалел своих солдат. Видимо, авторы этого суждения сознательно забывают, что гитлеровская Германия в ту пору была близка к созданию атомной бомбы. Гитлер надеялся на чудо, но Господь не допустил гибели России. В 0 часов 43 минуты 9 мая 45 года в Карлхорсте немецкая делегация покинула зал после подписания акта о безоговорочной капитуляции. Война окончилась, когда церковь праздновала Пасху. На улицах Москвы гремели залпы победного салюта, а в возрожденных храмах вечное пасхальное приветствие «Христос воскресе» оканчивалось поздравлением с победой. 24 мая 1945 года в честь командующих войсками Советской Армии состоялся прием в Кремле. Говорилось много тостов. И вдруг мертвая тишина. С бокалом в руке поднялся Иосиф Виссарионович. «Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа». И тут Сталин заговорил о том, чего в тот момент никто не ожидал. У нашего правительства было немало ошибок. Были и моменты отчаянного положения, когда наша армия отступала. Иной народ мог бы сказать правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий. Уходите прочь. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего государства и пошел на жертву, чтобы разгромить Германию. И это доверие русского народа оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие. За здоровье русского народа. 5 марта 1953 года закончилась земная жизнь вождя русского народа. Похороны его превратились в дни всенародной скорби. В Москву отовсюду ехали люди проститься с любимым вождем. Когда готовились похороны Сталина, приближенного к нему генерала из личной охраны попросили заменить ботинки, в которых Сталину предстояло лежать в гробу. Ботинки были очень старыми, да еще со стоптанными каблуками. «Нет у него других», — ответил генерал и заплакал. Великий вождь, перед которым преклонялся мир, после смерти, кроме шинели, мундира, валенок, подшитых собственноручно, ничего не оставил. Это был не показной аскетизм, а выработанный годами стиль его жизни. Единственный смысл жизни Сталина состоял в благородном служении трудовому народу. Митрополит Николай Ярушевич в почетном карауле у гроба Сталина. Известно, что незадолго до смерти Сталина митрополит исповедовал и причастил раба Божия Иосифа. Когда святейший патриарх Алексий Симанский приехал за границу, его упрекнули в том, что он служил панихиду по Сталину безбожнику. Патриарх Алексий во всеуслышание ответил: «Я служил не за безбожника».
Духовный писатель, протоиерей Дмитрий Дудко, говорит: «Начну с вопроса, что лучше, деспотизм сталинских времен или демократии нашего времени? Нет, господа, перед жестокостью демократии бледнеет всякий деспотизм. Когда преступность и безнравственность имела такую свободу на улицах, на телевидении, в печати, без печати? Когда весь народ, за исключением немногих, сидел на голодном пайке? Когда и какие правители с таким цинизмом, как теперь, разрушали собственную страну в угоду сильному соседу? Сталин был деспот, но он был ближе к Богу. Демократы, как не объявляют себя верующими, они верят только в золотого тельца. Теперь я хочу припомнить, как наши патриархи, особенно Сергий и Алексий, называли Сталина богоданным вождем. К ним присоединялся крупный ученый и богослов архиепископ Лука, воина Ясенецкий. Да, Сталин был дан нам Богом. Он создал такую державу, которую сколько ни разваливают, не могут до конца развалить. И поверженной ее боятся хваленые капиталистические страны. Есть у Сталина такое выражение: «Прошлое принадлежит Богу». Подумайте, что это означает. А я, как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину.
В июне 1966 года президент Франции Шарль де Голль приехал в Москву. Для него не имело значения, что в Советском Союзе процветала антисталинская кампания. Одним из мероприятий президента было возложить венок на могилу Сталина у Кремлевской стены. Можно было представить, как чувствовали себя наши лидеры, когда высокий, прямой, негнущийся де Голль стоял на Красной площади у могилы Сталина, держа руку под козырек. ¶¶